Разговоры о долгах, о неожиданных богатствах, об этих диковинных, могущественных существах, называемых миллионерами и не знающих отказа ни в одной своей прихоти, взволновали его до лихорадочной дрожи. Взволновали тем более, что ему именно в эти минуты были до зарезу необходимы несколько жалких рублей на акушерку и на сапоги мальчику. Некоторые тоже находят деньги на улице, выпалил вдруг неожиданно для самого себя Аггей Фомич. Все поглядели на него с удивлением. Он до сих пор еще ни слова не сказал во весь вечер. Как же? Находят и на улицах, только в чужих карманах, сострил помощник пристава. Все засмеялись больше над опрокинутым лицом Аггея Фомича, чем от остроты помощника пристава. И тотчас же каждый рассказал несколько случаев крупных, дерзких, оставшихся неразгаданными краж. И опять перед глазами Аггея Фомича завертелись десятки и сотни тысяч рублей, громадные пачки пестрых ассигнаций, волшебные имена богачей, не знающих счета деньгам. И он слушал с таким же чувством, с каким голодный глядит в окно гастрономического магазина. Старые хриплые стенные часы пробили час. Отец-диакон поднялся и, завернув правый рукав рясы, стал прощаться. За ним встали и другие, исключая Аггея Фомича. Он все время, пока Ракитин со свечкой провожал гостей до выходной двери, «Вот сейчас Ракитин вернется, — думал Аггей Фомич, — и я попрошу». Нужно только быть смелее, и ведь в самом деле не съест же он меня за просьбу. Наконец Ракитин вернулся и сел рядом со своим гостем, удивляясь тому, что он не ушел со всеми. Но Аггей Фомич, вместо того, чтобы сразу попросить денег, затянул длинный, скучный разговор о службе и о жаловании. Ракитин глядел на него слипающимися глазами, делая из вежливости вид, что слушает, и зевая судорожно закрытым ртом. Наконец Ракитин не выдержал и с громким протяжным зевком потянулся. «Ах, какое свинство!» — сказал он сонным голосом. «Завтра мое дежурство!» Аггей Фомич поспешно встал и начал извиняться. Взявшись уже за ручку двери, он вдруг, преодолев нерешимость, обернулся к Ракитину. «Послушай», — произнес он сдавленным голосом и не поднимая глаз, — «у меня того есть к тебе маленькая то просьба». «Что такое?» — спросил Ракитин беспокойно. «Понимаешь, я бы не стал тебя беспокоить. Жена вот должна родить. Ты знаешь, понимаешь, необходимо... А я бы, ей-богу, отдал 20-го. Рублей...» Он хотел сказать 10, но испугался сам такой суммы. «Рублей хоть 5 одолжи». «Ей-богу, ни копейки», — ответил Ракитин, прижимая убедительно обе руки к груди. «Но, понимаешь, во всем доме... ни копейки». По чересчур искреннему тону Ракитина Аггей Фомич отлично понял, что у него есть деньги и что он боится дать их взаймы. Пробормотав что-то вроде извинения, Аггей Фомич вышел на улицу. Ночь была лунная, тихая и морозная. Широкие заваленные снегом улицы, низенькие домики с их белыми снежными шапками — все это казалось мертвым. Снег гулко скрипел под ногами, а Аггею Фомичу приходилось идти довольно далеко. Мысль о деньгах не покидала его. Он с ужасом думал о том, как сейчас придет в свою квартиру. Низкую, холодную, с зелеными окнами, стекла которых по диагонали склеены замазкой, с вечным запахом нищеты и детских пеленок. Что он скажет жене, когда она своим надорванным больным голосом спросит о деньгах? Вот он сейчас пил водку и пиво, ел поросенка жареного, а ведь там легли спать впроголодь, с одной надеждой на отца, который непременно достанет денег. «Господи, Боже мой!» — думал с горечью Аггей Фомич. «Отчего другим ты посылаешь и счастье, и довольство, и сытую жизнь? Отчего же ты меня позабыл? Другие находят же, например, деньги, которые, может быть, и не нужны даже. Что если бы мне хоть раз, но один только разочек в жизни найти, ну, хоть 20 рублей? И акушерке будет чем заплатить, и сапоги Васютки, и теплое пальтишко Лёли. Сейчас, например. Но почему бы мне не найти бумажника на дороге? Ведь бывают же иногда такие случаи. Даже и часто бывают. Мало ли об этом пишут и говорят». И по свойству своего мечтательного ума Аггей Фомич начал с наслаждением представлять себе, как он находит на улице толстый кожаный бумажник, как он раскрывает его и находит там целую пачку 100-рублевых бумажек и выигрышных билетов, как он перебирается в большую, теплую и светлую квартиру, заводит мебель, шьет семье теплые красивые платья и... Мало ли чего хорошего можно сделать на большие деньги. И мало-помалу, может быть, под влиянием нескольких рюмок выпитой водки, может быть, вследствие самовнушения, в душе Аггея Фомича начала возрастать чудовищно нелепая, но неотразимая уверенность, что он сегодня, даже именно сейчас, должен найти на улице чудесный бумажник. Он просто был уверен и шел, опустив голову и внимательно глядя себе под ноги. «Вот сейчас, сейчас», — шептал он точно в бреду, — «другие же находят еще несколько шагов, сейчас, сейчас и вдруг». Это вовсе не было иллюзией в разгоряченном воображении. Он ясно увидел на снегу дороги черный небольшой предмет правильной четырехугольной формы. Задыхаясь от безумного восторга, с волосами стоявшими дыбом, Аггей Фомич оглянулся, как вор, по сторонам и кинулся на лежащий предмет. В руках его оказался толстый кожаный бумажник. Сначала удивительное совпадение грез с действительностью ошеломило на несколько секунд Аггея Фомича. Но убедившись, что в руках его настоящий, не фантастический бумажник, он судорожно притиснул его к груди и стремительно побежал домой. Ему пришлось бежать с полверсты. Он чувствовал, как от непривычки к быстрому движению у него кололо под ложечкой, как в горле расширялся какой-то сухой и колючий клубок, как кровь напряженно билась в его голове. Но остановиться он не мог. Ему казалось, что в случае минутного промедления кто-нибудь нагонит его и отымет у него найденное сокровище. Во время бега у него упала с головы шапка. Он хотел было нагнуться поднять ее, но тотчас же махнул рукой и помчался дальше. 1000 шапок заведем!» – прошептал он в восторге. На его бешеный стук в дверь отворила проснувшаяся и испуганная жена со свечой в руках. Дети также проснулись и с изумлением и с ужасом смотрели на отца из своих постелей. Аггей Фомич тяжело опустился в кресло, бледный, весь в поту, с блуждающими и блестящими глазами. «Анечка, дети!» — прохрипел он, потрясая бумажником. «Вот здесь, в бумажнике, деньги. 100 000! Нанимай квартиру! Аня, шампанского! 400 000! Понимаете? Ура!»
В настоящее время Аггей Фомич так богат, что перед его миллионами все сокровища и Голконды, и Калифорнии – ничто. Он держит на конюшне 60 000 лошадей и 3 500 000 карет. Он директор всех железных дорог в мире и даже новой, вновь проложенной земли на Юпитер. Он необыкновенно щедр и каждому бедняку-просителю охотно дарит по миллиону и по два. Он добр, тих, ласков и только одного не переносит. Это если кто-нибудь осмеливается дотронуться до его драгоценного кожаного бумажника, заключающего засаленную 3-рублевую бумажку, багажную квитанцию и газетное объявление. Тогда он впадает в странное бешенство и швыряет в окружающих всем, что ему попадется под руку. Жена и дети очень любят его и оказывают ему самое нежное внимание. Он платит им тем же. И, наконец, почему мы знаем? Может быть, безумцы иногда безмерно счастливее нас, здоровых людей.
Читал Виктор Вержбицкий, режиссер-постановщик Максим Осипов, композитор Андрей Попов, звукооператор Наталья Замиралова, продюсер Ольга Хмелева.